What if you call this a robbery?
Any of you stupid?
Культурный шок.
Итак, как и вы слышали, дорогие друзья, тема сегодняшней передачи «Культурный шок», которая, как обычно, ведет Ксения Ларина, реалити-шоу «Что остается за кадром». Так аккуратно мы обозначили тему сегодняшней передачи, но я сразу скажу, что речь пойдет о проекте «Последний герой», проект, который сейчас находится в самом разгаре съемок. Через какое-то время телезрители должны уже увидеть начало очередного «Последнего героя». Я помню, с каким восторгом рассказывал об этом проекте один из гостей сегодняшней программы, Виктор Ерофеев, как ему хотелось туда поехать, испытать на себе все эти кошмары, ужасы, проверить себя. Вот и проверил себя Виктор Ерофеев. Витя, добрый день, приветствую
привет,
тебя. Здесь
день.
Же Никита Джигурда, актер, тоже участник проекта «Последний герой». Здравствуйте, Никита.
Здравствуйте.
Итак, Виктор Ерофеев и Никита Джигурда покинули проект «Последний герой» по причинам, о которых они сегодня вам расскажут, потому что, судя по накалу страстей, с которыми они рассказывают о том, что с ними произошло, я так понимаю, что это настоящий культурный шок, а вовсе даже и не жанр сегодняшней программы. Я ознакомилась с некоторыми показаниями свидетельскими с помощью газеты «Комсомольская правда», поскольку этот сюжет уже начал раскручиваться в средствах массовой информации. И самое главное, я поняла, что продюсеры «Последнего героя» все равно этот ваш сюжет используют себе во благо, что бы ни происходило дальше. Ну, во всяком случае, то, что написано в «Комсомолке», продюсер передачи сказал, что мы не будем ничего монтировать, вот как вот они, что они нам говорили, как они отсюда ушли, это вы, дорогие зрители, обязательно и увидите. Что же там приключилось? Давайте сначала, Витя.
Это действительно культурный шок, и не только. Дело в том, что ты совершенно права, ехал в Панаму
в предвкушении.
В предвкушении того, что я себя испытаю. И был готов к полному экстриму. То есть я понимал, что там придется, может быть, есть червей на голове, носить грязь. Кто больше грязи унесет на волосах, тот и побеждает в очередном конкурсе. И так далее, и так далее. Слухи были разные, но все эти слухи, в общем-то, вызывали такую радость предвкушения. Ну, попробуй в себя, да? Мы летели через Амстердам, летели долго, где-то это было около суток. Мы с Никитой летели, мы летели еще с некоторыми ребятами, с участниками этого проекта. Прилетаем в Панаму-Сити, приезжаем в гостиницу, и тут начинается сначала по мелочи такой культурный шаг. Никто нас не встречает. Жара, тропики, это вообще такая сауна. Панама — это сауна такая, без бассейна, около гостиницы, естественно. И мы начинаем чувствовать себя как люди, которых заставляют ждать только потому, что с ними не считаются. Не считаются.
И кто-то говорит, может, игра началась, может, это в течение часа мы не можем поселиться в гостиницу.
То есть вы там толпитесь?
Ходят люди, мы спрашиваем, вы участники администрации? Нет, мы техники, нас попросили вот вас встретить внизу гостиницы. А где администрация? Администрация на другом острове. Игра началась. Может,
благодаря случайности, потому что организаторы не были готовы к съемке проекта, наша группа вся познакомилась. Эта группа состояла из 21 человека, и это были люди, которые нам с Никитой очень понравились.
Это вот, что называется, простые смертные.
Это были перемешанные отчасти с ВИПами. И надо сказать, что вот за что я благодарен проекту, я познакомился с очень любопытными людьми. То есть началось так, с одной стороны, неуважение, раздражение, косые взгляды у строителей, а с другой стороны, группа, которая состояла из самых разных людей. Там был и дальнобойщик, там был и человек, который заправляет гостиничным бизнесом, там была замечательная тетя Люда из военного ведомства какого-то.
И дети 18, 20, 22 года.
Поморочка такая 18-летняя, и так далее, и так далее. И там были ВИПы, вот, Никита, скажи, какие были ВИПы.
Михаил Грушевский, Юля Ковальчук, Эвелина Блёданс, Вика Лопырева, Таир Мамедов и кто-то ведущая молоденькая из Первого канала, который военный передает.
В общем, 50 на 50. Да. Да? 50 на 50.
Но по условиям контракта мы не должны были знакомиться друг с другом до начала игры, а поскольку у них кто-то Дюжев, Пореченков отказались быть ведущими, зависла пауза на 3 дня, в течение которой мы перезнакомились все.
И действительно оказалось вот радостно для нашего общества, что разные люди разных сфер культурных, общественных просьб готовы идти на контакт и понимают друг друга. Вот. То есть, с одной стороны, образовалась группа людей из 21 человека. С другой стороны, организовалась такая, я бы сказал, шайка организаторов, которые явно всему тому, что было позитивное в нашей группе, препятствовали. На вторые сутки уже возникла проблема с едой.
Это было бы, то есть... Не перечислили деньги, вас не будут кормить. Не будут кормить. Я подходил к организаторам и говорил, мне как, кулаками вам объяснять?
Дальше случился настоящий полицейский скандал.
А почему ощущение у вас было, что вы попали в лагерную зону?
Нет,
с чего это началось?
Это вначале не было. Просто нет организации.
Нет, сначала была организация.
Дальше... А как бы еще ничего не началось.
Дальше начался полицейский скандал. Из-за того, что мы еще оставались один день в Панама-Сити, и, естественно, не знали, как поступить с комнатами, то кроме нас, если надо что-то сказать, что ВИПов побаивались с самого начала, трусили, да, перед нами, а они собрали вещи всех, что называется, простых участников, и снесли в один номер. То есть это без ведома участника, без ведома администрации гостиницы, по приказу какого-то мелкого Антона там, были вынесены все вещи.
Антон мелкий.
Мы в это время были на Панамском канале на экскурсии.
Классная экскурсия.
Импровизированно запели гимн российский под аплодисменты немцам, американцам, панамцам.
То есть пока все хорошо.
К сожалению, все это не снимали. Вернулись в гостиницу, бежит Юлика, помимо простых людей, Юля Ковальчук, Блёданс и Грушевский, говорит, у нас нет вещей в номерах, компьютеров нет, вещей, что игра началась, что обыски начали, в панике. Мы выясняем, в чем дело, нет вещей, никто ничего не знает, организаторов нету, мы с Виктором...
Все начинают врать, организаторы, которые потом появляются, начинают врать, что это администрация. Администрация говорит, ну, это полицейский вопрос, у нас это нарушение законов страны.
Нам сказали ваши организаторы снести вещи в один номер. Где этот номер? Никто не знает, где этот номер, пока я не вошел.
Чем ближе игра, тем больше вот этих вот жестких...
Все страньше и страньше.
Да, все страньше и страньше.
Я зашел в номер, где эти организаторы. Главное на острове, а 5 человек организаторов, мальчишек. Я захожу и говорю, вам звездюлей всем сейчас выписать или каждому отдельно? Быстро решить, где вещи найти. И они бегом забегали и вдруг...
Стало складываться наше такое сотрудничество с Никитой. Когда мы поняли, что люди готовы примкнуть к нам, если мы защищаем их интересы.
И очень-очень важно, когда Виктор, вот в эти 3 дня мы беседовали, пели песни, читали стихи, Виктор за столом встал и говорит, ребята, никакая победа не стоит того, чтобы нарушать человеческие ценности и предавать себя. Нас будут ставить в жесткую ситуацию, но запомните...
Был разговор.
Виктор как интуитивно чувствовал, и он говорит, я говорю о себе, говорю о Никите, мы вам не конкурент, мы сделаем все, чтобы помочь вам, не пойдем против вас, вы должны это знать. Давайте сейчас решим, чтобы не там, когда надо будет голосовать, и что называется,
вот
съедать
соплеменников,
Виктор говорит, давайте найдем способ, как сделать это по-человечески. И пришли к выводу, что жребий можно бросать, чтобы не было обидно, чтобы, Виктор говорит, чтобы нам потом не было стыдно, и вам не было стыдно.
Я говорю, знаете, приедете в Москву, да, в Москву, я вас приглашаю в ресторан ЦДЛ, и там в ресторане ЦДЛ давайте сделаем так, чтобы нам не было бы стыдно смотреть в глаза
друг другу. Это очень важно, потому что Виктор все это говорил, все согласились, все здорово, и дальше началось то, что началось.
А дальше началось то, что когда я выходил из этого проекта, я в камеру, камеру на Первый канал сказал, что я выхожу из фашистского проекта. И теперь мы, наверное, объясним, что я имел в виду.
Да.
Мы прилетаем уже на остров. То есть вот высадка на острове – это уже начало игры. Хотя остров тот, где мы должны были тремя группами жить, это еще другой. Он маленький. Представьте себе эти райские острова. Это действительно обложка Баунди такое. Это песок, это пальма кокосовая, это радость действительно жизни. Нас встречают.
Причем встречают. И... Мы летим на четырех вертолетах, малый. Пятый снимает, как мы летим, как мы высаживаемся. То есть техники дофига, дорогущие, все дорогущее.
Мы высаживаемся. Как вы думаете, дорогие наши слушатели, на чем мы едем? Автобус, грузовик? Нет, мы едем на скотовозке. Наши две группы разбивают на две группы. Это независимо от того, что будет в лагере. И мы едем на машинах, предназначенных для свиней, баранов и все.
Грузовик вот, побитый с такими дугами, через которые животные не должны выпрыгнуть.
Да. Значит, мы превращаемся в животных. Мы едем через остров, а вертолет снимает. Одна девочка достает российский флаг. И вот символ этой программы. Российский флаг над скотовозкой. Вот это символ сегодняшнего последнего героя. Я охотно этот символ готов подарить всем тем желающим, которые его подхватят. Российский флаг, я уже думаю, это, наверное, не то, на что я подписывался. Дело не в скотовозке. Может быть, это можно было сказать. А это как фан такой, это весело. Но когда мы видим, что...
Люди бьются, женщины держатся за эти перила и бьются головой о эти, потому что дороги...
А игра еще не началась, да? Игра начинается, так вот реальная игра, когда разбивается на три племени и начинается...
И когда на остров вас...
Дальше нас привезли куда? Нас привезли в то место, пункт X, где мы должны были переночевать, опять-таки перед игрой. И вот здесь начался настоящий концлагерь. Это было специально сделано, построено на унижение, и именно поэтому у меня зародилась мысль, что я участвую в фашистском проекте.
Территория, огороженная колючей проволокой, лагерная вышка с динамиком. Вы попали в рай. Соблюдать условия и надзиратели.
Издевательство.
Выстроиться всем в линию. За черту не заходить. Кто зайдет за черту, тот выбывает из игры. Всем вместе. Шагать только вместе. И люди, естественно, напирают. Ну, мы с Виктором переглянулись, ухмыльнулись. Меня подтолкнули сзади, я за черту зашел. Так, соблюдать иерархию, вы не слышали и тоном. Я говорю, да пошли вы. Перешел эту черту, положил чемодан, гитару. Виктор пошел. Так, подходить, завать ценные вещи. Фотографироваться в профиль, в анфас. Стоит фотограф.
На фоне доски, где определен твой рост.
Ну, как в лагере. В полицейских эти самые. Шмон, тут вещи у тебя начинают шмонать.
Унизительно
вещи.
Шмонают.
А это снималось все на камеру?
Все это снималось.
То есть для них это все равно это часть какой-то игры,
нет,
да?
Конечно, это часть реконструкции.
Это часть садизма. Там на моих глазах в течение буквально 2 часов произошло изменение, которое, мне кажется, очень важно для нашего общества. Значит, если мы попадаем в закрытое общественное помещение, да, герметическое, где власть имеет полную безнаказанность, а люди имеют слабое, я имею в виду молодых, слабое представление о том, что такое фашизм, что такое тоталитаризм, то тогда они превращаются в одних подобных кроликов и пищу для уничтожения, действительно, их съедают. А другие получают уже садистское удовольствие. Вот этот вот режиссер Игорь, который орал на всех, это же просто режиссер. Он же гестаповец. Он же не НКВДшник. Это человек, с которым мы летели.
Общался, и вдруг он, надевая униформу, превращается...
А униформа у них какая?
Униформа такая...
Полицейская униформа, они стоят. Угу. Но очень важно, что все эти люди, как мы потом выяснили, подписали контракты, и у нас, где они дали обязательство не разглашать в течение 2 лет все, что с ними будет происходить на острове, иначе штрафные санкции непомерные, и то есть с ними могут делать все, что угодно, они обязаны молчать.
То есть им кляп в рот.
Подождите, а вы это подписывали?
Мы подписывали, но когда с нами пошли уже позже разборки, вы же подписали.
Я вычеркнул это, ребята. Я сказал, я напишу все, когда захочу и все, что захочу. Но поскольку они же нас хотели, меня полгода уговаривали поехать на этот проект, надо сказать, что были выставлены какие-то и финансовые условия, которые, то есть это же не просто вот так вот приезжай и давай жри червей. Это
они
было для того.
Нет, они платили, допустим, у Виктора есть работа, у меня они знают.
Они
есть работа,
оплачивали,
они компенсируют,
чтобы
снять.
Ну да, ну скажем, что, скажем, для нормальных людей это достаточно серьезная компенсация. То есть это не шуточная компенсация.
Мне контракт дали в день отлета. Звонили во Францию, говорили участвовать. Говорит, вы прилетаете, мы даем контракт, все оговариваем.
Значит,
нет, вот отлетать, и мне дают пачку такую в контракт.
Кляп. Но там в контракте был один пункт, который и решил все дело. Там было написано, что организаторы не имеют права, обязываются не унижать человеческое достоинство. И когда мы попали в эту атмосферу, причем ребята просто испугались, девчонки просто...
Ну, они, да, стали строиться, как обычно вообще все. И мы тут же в камеру, вот только перешли в разговор, и мы тут же с Виктором в камеру, и мы подписывали контракт на участие в «Последнем герое», а не на проект «Стадо баранов в лагере». И будем вести себя соответственно. Подошли вдвоем к этому надзирателю, и я ему по-русски... По-русски сказал. Я ему по-русски тихо сказал. Говорю, мы не будем поднимать бунт сейчас, но если ты не понимаешь, что даже в лагере есть уважаемые люди, с которыми так, таким тоном не разговаривают, ты сейчас же получишь... «Звездюлей», сказал я по-русски, нецензурными словами.
А он сказал, какой лагерь? Я сказал, не корчи из себя начальника концлагеря.
И с другими людьми, Виктор, и с другими людьми говори по-человечески. Они, естественно, этого не ожидали. Тут же из кустов бежит главный продюсер, к колючей проволоке подбегает, нас отводят. Колючей проволоке говорит, ребят, вы же подписали контракт. Говорит, в чем дело? Мы говорим, мы подписали контракт, и мы ведем себя так. Так, как бы я ему говорю, я веду себя так, как я вел бы себя в лагере. Я говорю, Антон, ты был в лагере? Сценарист, я говорю, вы были в лагере? А говорит, нет, я не была. Я говорю, так я был в лагере. И был в КПЗ, и КГБшники мне выламывали пальцы, руки. И я вел себя свободным человеком. И здесь, в этой игре, я веду себя так, как я бы вел себя в жизни. Они говорят, а что же нам делать? Я говорю, ну, зовите охрану, давайте драться, давайте вы будете доказывать свою силу. Да. А вы думаете, что вы будете меня унижать, за черту не заходить, соблюдать иерархию? Вы какую роль на себя взяли? И Виктор тут же им говорит, вы проповедуете насилие, это граничит с фашизмом, это будет в людях сами низменные инстинкты. И
вы, если вы превратились в садистов.
И если вы это не измените, мы участвовать не будем. Они да-да-да-да. Потом мы выяснили, что они планировали в этом лагере отдельную серию, которую тут же по ходу свернули, потому что поняли, что с нами договориться. Они говорят, ну контракт, ну что, ну вы, это же игра. Я говорю, когда камеры выключены, ваши сценаристки позволяют с нами также вернуться в зону.
То есть при выключенных камерах продолжалось та же самое.
Продолжение. Нет человеческого разговора. Им всем дали указание
общаться. Сказать, вели себя по-хамски, это ничего не сказать. Они испытывали наслаждение от унижения людей. Наслаждение. Причем это касалось и женщин, там Татьяна такая вообще, сукина дочь, и какие-то другие крутились, вертелись и получали просто удовольствие.
А кто эти люди? Ты что, артисты? Ты же нанятые.
Там две сценаристки и куратор проекта, причем, как мы потом выяснили, у них проблемы с продюсером главным, вот Антон Гориславский, единственный вменяемый человек, с которым по-человечески можно... Я говорю, Антон, почему мы с тобой говорим, и ты говоришь по-человечески, все твои замы говорят так, как будто мы в концлагере. Почему это что? Говорит, ну вот это, ну что я могу сделать? При том, что я еще раз говорю, людей простых с улицы просто-напросто отбирали на тех условиях, что они будут терпеть все, что угодно. И они ради этого шанса засветиться на телевидении в самом деле готовы, и что их психолог нам потом рассказывал. Им, говорит, женщины были согласны, что их обреют наголо. То есть брали, набирали на людей специально для лагеря. И говорят, вы готовы, что вас обреют наголо? Те говорят, готовы.
Да и психолог тоже. Некомпетентный, тоже склонный к какому-то садизму.
Он не знает, с кем знаю, дело, не знаю, он говорит, я просил у организаторов досье на ВИПов, мне, говорит, не
это
дали.
Это страшное дело.
Человек, который не смотрит телевизор, я не знаю, кто вы такой, да. Ерофеев, кто такой Джигурда, кто такая Ковальчук, для меня все равны. Я говорю, ну, просто ситуация, в которой невозможно, кроме главного продюсера, невозможно договориться. Но когда Виктор сказал, я вернусь в Москву, и там, говорит, и позвоню Эрнсту, знает ли он обо всем этом, что, а вы, что вы делаете? Они, естественно, перепугались и стали всячески, пока нас держали.
Первое, что я сделал, я позвонил Эрнсту. Как приехал в Москву, позвонил Эрнсту.
И пока нас держали в Панаме, мы отказались участвовать дальше в проекте. Сейчас мы расскажем последняя капля, чему было. Они в это время разослали по прессе, пресс-релисты, что Джигурда и Ерофеев струсили.
Да, я уже посмотрел.
Когда нас посадили на вертолет...
Струсили они, когда мы перехватили инициативу в лагере, и они заткнулись. И
они
тогда главный продюсер подбежал, да-да, мы немножко перегнули палку, да-да, теперь мы не будем делать это, показывать, как все было, а сделаем нарезку из этого. То есть,
они свернули эту лагерную программу, боясь, естественно, что мы им говорим,
поднимем
бунт просто,
А с другой стороны, сволочи, да, они побоялись меня шмонать, то есть они понимали, что вот здесь есть черта, за которую мой рюкзак остался вообще.
Ну, то же самое, я им говорю, ребят, я ничего, значит, не взял недозволенного, я вам честно это говорю.
Если, значит, слабый, то мочи. А если есть мускулы, то...
Ну,
значит,
нормальная лагерная
тема. И это... И проект из экстремального немедленно превратился в экстремистский.
Они свернули программу. Утром появилась Ксюша Собчак, ведущая, в а-ля Садомазо, в короткой юбке,
с
голой попой, с чулками, плетки не хватало.
Она выглядела как надувная кукла из амстердамского секс-шопа. И голосом тоже этой эсэсовки...
Сказал, все, что было до этого, это цветочки, это рай. Теперь начнется главное испытание.
Ну вот на этом мы пока остановимся, послушаем новости, затем продолжим этот увлекательный рассказ о том, что происходит на проекте «Последний герой».
Культурный шок.
Продолжаем программу. Напомню, здесь у нас в студии Виктор Ерофеев и Никита Джигурда, которые покинули проект «Последний герой». И напомню, что Виктор Ерофеев уже даже в нашем эфире говорил о том, что проект «Последний герой» — это почти реклама фашизма. Вот почему это произошло и какие основания для таких обвинений, мы об этом поговорим в этой части передачи. Я вот слежу краем глаза за тем, что происходит у нас на экране нашей СМС-ленты. Монитор идет, и здесь очень интересно, как меняются отношения наших слушателей к тому, что они сейчас слышат. Потому что вначале писали, боже мой, что это за мужики такие, а противно слушать, вот я читаю ваше нытье, господа артисты-писатели, вам надо было не в «Последний герой», а в «Фабрику звезд», там, наверное, бассейн есть, мужики, блин. Ну и последние смски совсем по-другому уже оценивают ситуацию, о которой мы сегодня говорим. Вот, допустим, господа, кому принадлежит идея этого садистского проекта? Назовите народу имена этих героев, просит Петр из Саратова. Еще одна, Наташа, слушаю и думаю, в вашем приключении, как в зеркале, отразилась жизнь нашей огромной страны. Вы показали, что можно не сдаваться. Вы вдвоем такой маленький марш несогласных. Мне очень понравился этот образ.
Я только
Наташи.
Хотел сказать, да? о модели, что это модель общества. Это очень важно, потому что, когда мы выразили протест и сказали о пропаганде насилия, фашизма, они нам говорят...
Экстремизма.
Смотри, люди, никто же не жалуется, и Виктор на это говорит. Знаете что? В фашистской Германии, в Советском Союзе не жаловались и радостно выходили на парады и славили, не зная всей информации или боясь, но были люди, которые протестовали, которых убивали, высылали, и которые
сажали,
не соглашались быть пособниками режиму. И в данной ситуации, когда мы с Виктором, я говорю, читали стихи, говорили о высоких материях людям, говорили, что мы не будем против вас выступать, и когда нас погрузили на баржу с вертолетов, посадили на ржавую баржу, и у нас сразу возникла ассоциация, мы с Виктором говорили, как в советские фашистские времена сажали людей, людей на баржу в море и топили. Молодые не знают ничего, там девчонки 18, 20, 22-летние. Mm-hmm. И когда хлынул тропический ливень, и стоят полуголые девчонки под этим ливнем, дует ветер, съемку прекратили, вся съемочная группа спряталась туда, вовнутрь, а люди стоят, и мы с Виктором подошли к Татьяне, автору сценария, куратору, и говорим, на корабль нужно что-то сделать, клеенки или что, ну, люди мерзнут, они, вернитесь в зону.
Подожди,
камеры не работают, надо что-то сделать. Люди стали, мы говорим, вот клеенка, стали брать клеенку, которые были накрыты, какие-то ящики. Mm-hmm. Это Татьяна говорит, вы разрешение спросили брать клеенку вообще? Люди, не слушая ее, давай укрываться. Мы с Виктором, с Таиром стали фанерные листы, которыми были дырки в барже прикрыты, строить какую-то халабуду. Ничего этого не снималось. Так не снимался.
А ты уверен, что не снималось? Потому что там закрытая камера была какая-то.
Нет, дождь, ливень.
Я говорю, все камеры залезли.
Идет час ливень, час идет ливень, не снимают. Я говорю, у вас же как-то.
Люди стоят под ливнем. Довольно прохладный ливень, надо сказать. Встает вопрос о здоровье людей. Понимаешь? Но... После этого ливня еще люди должны прыгать. Ну, понятно, что.
У людей в рюкзаках есть какие-то вещи, которыми можно укрыться. Но если бы высадили на берег и там, ветки, защищаешься ты чем-то, достаешься из рюкзака. В любой момент они говорят, вас сейчас могут бросить в воду. И никто не раскупоривает рюкзак, потому что ты раскупоришь рюкзак, а потом надо прыгать в воду. И когда вышла Ксюша Собчак, а мы перед этим говорили, что знали правила игры по прошлым передачам, сейчас бросят в воду, первый доплывший до берега получает тотем, призовой приз, которым он может спасти окружающих, себя там, в дальнейшей игре. Мы договорились, что наши вещи погрузят, я без круга поплыву первый на берег, возьму этот тотем, чтобы потом спасать. И тут Ксюша говорит, правила изменились. Последний, доплывший до берега, выбывает из игры. Дальше, говорит, вы бежите по лесу, ищите весла, в конце вас ждут
три. То есть люди превращаются в зверей.
Двое не нашедших весла выбывают из игры. Игра началась. И мы с Виктором переглядываемся и, не говоря ничего, не прыгаем в воду. Все, естественно, прыгнули в воду. Давай плыть к берегу, толкать эти плоты. Мы переглянулись. Да,
рюкзаки бросили в море. Да, то есть у людей, люди мокрые.
Понятно, все
вообще.
Но у нас все, потому что мы готовы были к игре, но когда мы должны быть конкурентами, соперниками, после высоких разговоров, с детьми бороться и оставлять кого-то за бортом, они нам рассказывали, как они кастинг проходили, каждый из них, сколько они их тестов, как они, это надежда всей их жизни, и мы, говоря о высоких материях, теперь будем расталкивать
топить
этих людей
котят,
и бежать,
да.
и бежать, чтобы продолжать играть в игре. Мы тут же в камеру по езду, когда носом, мы все высказали и сказали, мы не будем бороться с женщинами, детьми. Когда мне говорят, вы не боитесь, что мы представим, что вы струсили? Я говорю, знаете что, те, кто видел «Король ринга», я выходил против молодых соперников, мне перчатки дали за 3 недели до первого боя, в то время как они по полгода тренировались. Кто подумает, что я струсил? Я могу 5 суток не есть, не пить. Но с мужиками бороться, но когда я должен расталкивать 18-летних девчонок, 20-летних, и мы, не сговариваясь, не прыгнули. Вот тут же к нам продюсеры, вертолеты летают, снимают. Ребят, что вы? Давайте, что?
Ксения подбежала.
Мы не будем в этом участвовать. Не будем.
Это отсняли, вот этот эпизод, когда вы объясняли, почему.
Мы говорили.
Но для них это сюжет, конечно,
красивый. Я хочу вот что сказать. Дело в том, что в нашей стране, где действительно до сих пор моральные ценности находятся в нестабильном положении, в нашей стране, где некоторые определенные силы опираются на фашистские веяния, да, устраивается такой проект, и это подыгрывает насилию.
Это какая-то идея.
Это подыгрывает насилию. Я считаю, что вот если была бы моя воля, я бы его просто закрыл. Причем я закрыл именно за пропаганду насилия и за издевательство над людьми, которые участвуют. Конечно, многие, вот тут уже Никита сказал, многие себе представляют очень четко такую ситуацию. Они подснимут молодых людей, которые скажут, да нет, все было хорошо. Ясно, что это как с этим
мы
бороться.
Же боятся, мы же знаем. Мощнейшая машина.
мы же знаем советскую пропаганду. Мы знаем и фашистскую пропаганду, как это будет сделано. Мы прекрасно себе отдаем о чем стоп, в каком карикатурном виде мы будем выглядеть. Хотя мы на камеру сказали то, что мы сказали, когда уезжали с этого проекта. Я сказал, что это фашистский проект, Никита говорил о насилии, и все это...
После всего продюсеры стали предлагать деньги, останьтесь в проекте, мы вам деньги, мы вас ведем назад в проект, сколько нужно денег, Виктор говорит, вы можете нам заплатить как можно больше, но это не значит, что мы будем молчать по приезду. Они думали, что они заплатят деньги, мы вернемся в игру.
Мы не сошлись на том, что мы сказали, мы должны посмотреть сценарий и решить, участвуем ли мы в этом сценарии. И вот тут они, на деньги они пошли, и на большие деньги, я даже не хочу озвучить, на большие не были, но когда мы с Никитой сказали, дайте нам сценарий, мы посмотрим, как дальше развивается этот ваш фашизм. Они от слова фашизм они дергались, потому что они понимают, что фашизм взбудоражит и Эрнста, и Кремль взбудоражит. Ну как же, огромный проект, на который вложены куча денег этим соком, фабрикой сока, они, значит, спонсор главный, да, они вырисовываются фашистский проект. Я не говорю, что Эрнст, когда читал этот сценарий, увидел там фашизм. Наверняка в сценарии был экстремальный случай.
Да, но в сценарии не было написано, что когда выключаются камеры, с людьми продолжают говорить
лагерные... У нас тут нет представителя Первого канала, у меня просто есть прямая речь по этому поводу.
Очень важная деталь. Ну. Они по ходу игры после нашего бунта стали вырезать из сценария жесть и лагерные вот эти вещи.
Вот послушай.
Это очень важно.
Илья Кривицкий, продюсер проекта. «Последний герой. Проект жесткий. Все испытания, которые зрители видят на экране, реальны. Так было всегда. Их проходили Жанна Фриске, Николай Дроздов, Инна Гомес и многие другие. Странно, что кто-то из звезд мог посчитать, что им предстоит увеселительная прогулка на тропический остров. Или они думали, что участники «Последнего героя» после выключения камер переодеваются в теплые вещи и идут обедать в хороший ресторан? Впрочем, познакомиться с жизнью «Последних героев» Виктор Ерофеев и Никита Джигурда так и не успели. Однако стоит отдать должное хорошему писателю и профессиональному актеру, в исполнении которых даже столь короткий эпизод стал настоящим приключенческим романом. Все подробности зрители скоро увидят в эфире. Значит, это увлекательный сюжет при монтаже ни в коем случае не
постарается. Сейчас немножко про Илью расскажу.
Я думаю, что подробностей не будет. Тех подробностей,
Никит,
которые...
Никит, позволь мне, значит, приехало сполошенное начальство.
Когда вот вы начали бунтовать.
Нет, когда не начали...
Мы не продолжаем.
Нет, когда мы сказали, что мы из игры выходим. Причем мы выходим не в смысле того, что нас будет обсуждать на совете племени еще. Да. Мы сказали, мы нарушен контракт, мы выходим, и мы из участников превратились в реальных людей. Виктора Ерофеева и вот совершенно замечательного Никиту, которым я действительно подружился. Мы нашли общий язык. Кстати, люди самых разных судеб, но которых били в Советском Союзе, как ты знаешь, достаточно серьезно. Так вот, я хочу сказать. Значит, приехали сполошенное начальство. Вот этот Илья, молодой парень. Приехал там еще с одной женщиной, которая из академической среды. А он работал со мной, значит, по увещению, а Никита работал с главным продюсером. Илья молодой, но, видимо, очень влиятельный там человек. И он, значит,
который не знает, кто такой Виктор Ерофеев.
И он себе позволил каким-то образом начать на меня влиять. Я принял такой жесткий тон. У меня вообще там голос окреп. Я стал говорить таким жестким тоном. Через 5 минут он говорит, почему вы с тобой в таком тоне разговариваете? Что вы там, что? Я тоже в жизни что-то сделал. Я говорю, Илья, что вы сделали в жизни? Я хорошо учился. Я говорю, так вы же. Я говорю, так вы же не только продюсер, вы же дурак, я говорю. Вы полный дурак. Вы полный дурак. И он вскакивает. Я не могу с вами разговаривать. А я говорю, а вот людей вы заставляли слушать такие разговоры? Вот это не считалось унижением. А тут вы как красная девица себя ведете.
Я говорю, Виктор вам специально показал тот тон, которым с нами разговаривали ваши подчиненные.
И он убежал.
Видите, как вы сразу, а вам, вы, говорит, только услышали чуть-чуть нелицеприятного, и тут же вскочили, и тут же вас это оскорбило. А мы должны были, значит, съедать все насмешки и все унижения, которые здесь
вот
были.
И вот этот Илья теперь нам тут рассказывает, что мы, видите ли, хорошие, и и помогаем проекту. Я считаю, что этот проект не достоин того, чтобы показывать на Первом канале. Я позвоню Константину Эрнсту, у нас с ним хорошие отношения. Я считаю, что ни руководство канала, ни люди, которые сидят, видимо, и следят за этим в Москве, не имеют информации о том, что реально там делалось.
И когда мы 2-3 дня нас не отпускали, мы говорим, мы хотим улететь, устроить пресс-конференцию, и все, нас уговаривали, предлагают деньги. Мы говорим, деньги мы возьмем за продолжение игры, но не обещаем вам за эти деньги молчать. Мы все равно расскажем, что было. Тогда они свернули и говорят, хорошо, мы вас отправим. Говорит, нет билетов. В это время написали пресс-релиз, где глупости, я что же читаю, «Комсомолку», где написано, Джигурда потребовал, чтобы его кормили в ресторане,
в лучшем ресторане. Чтобы мышечную массу, да.
А я и в камеру, и до этого в Москве говорил, я не позволю одного, я не позволю себя унижать. Вы же знаете мой характер? По «Королю ринга», где вы подсуживали, я не молчал, давал интервью. Вы знаете меня. Вы знаете Виктора Ерофеева. Что вы делаете? Вы берете, и они говорят, у нас все равны. Я говорю, все равны у вас в унижении. Но кто-то находится, люди, которые
не дают себя
унижать и защищают других. Так вот, главное в модели России, о которой сегодня шел разговор, это то, что произошло в итоге, когда мы улетали, и нам мы не будем называть фамилию женщины с финансами, связанной там в организации, она подошла к нам и благодарит, и говорит, внутри группы идет спор о том, позволительно ли так вести себя с участниками, и благодарны вам за ваш бунт, потому что сейчас вы вынудили сценариста по ходу игры отменять лагерные эти все замашки, таким образом люди простые не испытают ту жесть и то унижение, которое они испытали.
Я хочу сказать очень важно. Люди, которые слышали, как я выступал, вот видели нашу реакцию, подходили и говорили, вы правы, там, из организации, те мелкие, потому что нас, говорит, мочат там. И они говорили, что вы правы, вы правильно сбунтовались. Это действительно тут какой-то остров насилия получился. Не остров, а
экстремизм. Позвонил Эрнсту-то? Вот
я позвонил, я же сказал, я сказал, Костя, я вернулся в проекты, потому что я считаю, что этот проект унижает человеческое достоинство, и так далее. Да. Он сказал, я отсмотрю материал и приму решение.
Но пресс-релиз уже был отправлен прессе, потому что...
Так что он, наверное, примет решение, но я хочу ему помочь принять решение, потому что еще раз говорю, что в стране, в нашей любимой стране, где действительно не устранившиеся понятия о добре и зле пропагандируют так вот реальное зло, это не экстремальный проект.
Я хочу сказать, что параллельно с «Последним героем» на том же Первом канале идет постоянная реклама экранизации романа Рыбакова «Тяжелый песок». Да, то есть там вот вся эта лагерная эстетика, она существует только с другим знаком. То есть это не игра. Я не понимаю, как это можно совмещать на одной территории.
Я
вот то, что вы рассказываете.
Я тоже не понимаю.
Когда мы подходим, да, заканчивается проволока, говорит, привал, и Виктор говорит, смотри табличку. На табличке написано, здесь заканчивается зона, свободная от туберкулеза. То есть дальше все и участники, и сами они рискуют, входят, нас стали давать таблетки антибиотики, о которых не говорили ничего, что называется, на берегу, вызывающие побочные эффекты очень сильные и на печень, и на почки. Он все говорит, каждую неделю вы должны выпивать эту таблетку, потому что малярия, туберкулез, ничего этого не было. Но дальше, говорит, кто-то идет до вертолета, последним кто-то из операторов,
тот
выбывает из игры, все ломанулись. Мы с Виктором говорим, ну что мы будем, замыкаем?
Мы
замыкаем, Дубан же еще.
Стали в конец, и пошли. И естественно, нас не выгнали.
И потом оператор говорит, нет, это шутка, позже будет. Мы говорим, ну шутка, не шутка.
Слушайте, ну теперь самое главное, все-таки для меня вопрос остается. Вот с одной стороны, Никита Джигурда, который не первый раз, как мы уже знаем, что называется, вляпывается вот в такие вот проекты.
Я очень благодарен Первому каналу.
Вот смотри.
Слушай, я с Виктором познакомился,
это понятно,
знал его только.
Но тем не менее, я хочу просто напомнить нашим слушателям, что мы сегодня упоминали уже «Король ринга». Я слышала интервью Никиты Джигурды, когда он рассказывал об этом в эфире канала «Столица», моему коллеге Александру Александру Мягчину.
Столица и аргументы, и факты.
И это было опубликовано.
Мне юрист...
Там просто был подлог открыт.
Конечно.
А это невозможно никаким образом все-таки по...
Нет, ну можно, может, если
проблему
за мной стояла какая-то организация правозащитная или что-то, можно было выиграть дело у Первого канала с моральной компенсацией, с денежной, потому что когда президент телеакадемии господин Познер участвует в подлоге, в явном подлоге, потому что у меня на любительской съемке заснят бой, который я выигрываю вчистую, бой комментирует чемпион мира Султан Ибрагимов в беседе с Познером, отдает мне победу, а из эфира вырезается, Султан Ибрагимов вырезается, удары мои вырезаются, монтируется версия, даже по которой люди, смотря, Запашный ко мне подходит и говорит: ты же выиграл бой, а он видел по телевизору. Я говорю: ты бы видел, я тебе покажу настоящий, снятый. И когда эти подлоги у Первого канала сплошь и рядом, и мне юристы аргументы факта говорят: вы не побоитесь в суде выступить, если они подадут в суд Первого канала? Я говорю: они не подадут в суд, потому что есть свидетельства на пленке и люди, которые станут свидетелями на моей стороне. Они не подали в суд, они мне позвонили и предложили участие в «Последнем герое».
А
и я сказал, я участвую, но знаете, вы видели, как я себя на ринге? Когда я во всеуслышание после боя, они это все вырезали из эфира, я сказал: господа, господин Познер, господа продюсеры, вы наперсточники, вы хуже воров. У воров есть понятие и честь.
Вот
а
я
вы
хочу...
наперсточники, которые подтасовывают действительность ради бабла. Вы продали душу за деньги, чего я делать никогда не буду. Я пойду, чтобы мне били морду, мне ломали пальцы, но пусть говорят все, что угодно, я знаю, что моя совесть чиста.
И я вот хочу сказать...
Рад, что
я
это
хочу,
знакомство с Виктором произошло.
Я хочу сказать еще раз о трусости. Когда вот эти пресс-релизы, я думаю, там дальше будет вообще то, что называется русским словом обсирание, пойдет полным ходом. Надо, во-первых, посмотреть на Никиту, который сидит вот со своими мускулами, да, и понять, что если там участвовали девочки и мальчики 18-20 лет, то понятно, что те испытания, которые они должны были пройти, это, конечно, не те самые испытания, которые может пройти Никита.
У меня документальная хроника есть, где я 5 суток не ем, не пью, 48
дней голодаю. Я хочу еще сказать о трусости. Действительно, механизм пропаганды мы сейчас увидим воочию, как это работает, как они нас представят. Конечно, замечательно посмотреть, как они еще поработают с тем эпизодом, в котором мы участвовали. Но я хочу тоже еще сказать, что если будет клевета со стороны канала, то я запрещу свое участие в этом. Вот просто запрещу то, что мы отсняли.
А вырезать они не могут, потому что мы все время в гуще событий,
просто
мы среди людей.
Просто это будет мой следующий шаг бунта. Я просто скажу, что здесь клевета в этом пресс-релизе. И я отказываюсь просто свое лицо выставлять им на Первый канал. Ты согласен?
Безусловно.
Теперь вот с тобой. Ты же телевизионный человек. Сам знаешь, что такое закон жанра, да? Это шоу, в конце концов. Вот если я попадаю вот так вот в логику этих людей, то я прекрасно понимаю, чем они руководствуются. Это шоу.
Но шоу, камеры выключаются, и людям говорят: ребята, все нормально, давайте, то есть по-человечески.
А чтобы все было по-настоящему, максимально приближено к реальности.
Нет, конечно.
Вот вспоминают наши слушатели фильм «Бегущий человек», я думаю, что все его помнят прекрасно. Да, вот то самое реалити-шоу, который тогда, 30-20 лет назад, выглядела фантастика абсолютно. Сегодня
абсолютно
реальность.
В исполнении еще чуть-чуть осталось, и возьмут экстремалов, которым нужны деньги, чтобы там жену спасти, ребенка, операцию, нужны деньги. Скажут: ты готов, что на тебя будут реально охотиться и стрелять? Он скажет: готов. А телевидение, Первый канал, будет это снимать. Так это то, о чем как раз мы и говорим.
Я еще знаю, что хочу сказать.
Вот главный смысл.
Я вот что хочу. Давайте вспомним.
Они хотят вложить.
Я хочу вспомнить Альберта Камю, да? Альберт Камю в «Чуме», в своем антифашистском романе, в конце пишет о том, что бацилла чумы, то есть бацилла чумы фашизма, не умирает. Она остается где-то в завитушках, в мебели, в одежде. Вот эта вот спора фашизма, она... И надо сказать, что надо совершенно ответственно относиться к этому ощущению. Да, человек бывает слаб. Мы видели на этой программе, да, что люди действительно стушевались, наши друзья.
Я не знаю, я бы тоже испугалась,
значит,
конечно.
Мы видели, что насилие готово победить. Но действительно прав Камю. Мы должны быть постоянно, постоянно ответственны за то, что мы делаем. И этот проект насилия, я не знаю, как они вырулят, я не знаю, что с ними произойдет дальше, но этот проект не экстремальный. Экстремальный мы радовались этому. Да и какой, я еще раз говорю, какой экстремальный в том, что сидеть на тропическом острове и есть кокос. Это все, и тем более, что давали, все равно давали риса.
И воды, да. сколько было, ребята.
4 литра воды.
Что мы испугались, я говорю, могу 5 суток не есть и не пить. И если бы реально не дали бы воду питьевую,
позиция,
2-3 эти времени слетело бы на
рейтинг. Позиция моя заключается в том, что гонять за успехом, за рейтингом, и экстремальный этот вариант сценария превратился в экстремистский. То есть то, с чем реально или эффективно борется наше общество.
У людей взяли подписи, что они будут терпеть все, что угодно, и не говорить об этом в течение двух лет.
Они же это подписывают.
Правильно, иначе штрафные санкции. Говорить. Человека можно уговорить подписать на как пенсионеров подписывают там все, что угодно, а потом мочат за квартиру,
в общем,
за все.
Надо сказать, что мы проверили на себе модель нашего общества, она неустойчива, эта модель. Она пугает, потому что действительно, если власть безнаказанна, она превращается в власть насилия. То есть, если власть и получает удовольствие от насилия, то ничего хорошего ни жди, ни сейчас, ни потом. Если не отрефлектирован этот момент, если мы это не понимаем, и молодые люди, растерявшись, не понимают, и устроители, я не думаю, что они сказали, ребят, давайте сделаем фашистский проект. Нет. Они сказали, давайте сделаем круто.
Они заиграли.
Да, они заиграли. Да. И они перешли линию добра и зла и попали вот в самую эту ловушку фашизма. Это действительно опасно. Понимаешь, я вышел из этого проекта, и там потом уговаривали меня, и все, и действительно деньгами соблазняли, и все. И
сказали, не угрожали
меня,
еще?
Наоборот, извинялись и говорили. Нет, они извинялись и говорили, что да, мы переборщили, мы вообще все не так сделали, как хотели.
А потом, когда мы не соглашались, но вы понимаете, что мы будем защищаться и выставим вас в нелицеприятном виде, что
сказали,
вы струсили.
Они сказали, это будет искусство монтажа. Я с удовольствием посмотрю еще раз на это искусство монтажа. Но и еще раз скажу, здесь проблема не в руководстве Первого канала. Это я говорю просто потому, что я вижу ситуацию. Здесь проблема в человеческой природе.
И на уровне сценария.
И здесь надо понимать, где идет фашизм, где идет насилие, и этому сопротивляется изо всех человеческих сил.
И насилие, естественно, им над ними не нравится, потому что, когда я сказал, я вернусь в игру, но я вас предупреждаю, вот сейчас говорю, я возвращаюсь в игру. Если кто-то из вас продолжится такое же отношение, я набью морду и организаторам там, на острове, и закончится это большим скандалом. Они сказали, нет-нет-нет, нам этого не надо. Все. Я говорю, как вы вынуждаете человека, вы думаете, я подписал контракт, и я буду терпеть все издевательства?
В общем, съездили в Панаму, посмотрели на каплю воды, в котором кишат огромное количество бацилл, насилия, садизма, фашизма, и пришли к выводу о том, что, мне кажется, телевидение не должно пропагандировать насилие и фашизм в этом реалити-шоу. А еще лучше этот проект вообще нахрен закрыть.
И мы готовы есть червяков, голодать, соревноваться, все что, но мы не готовы к тому, что человеческое достоинство будет унижаться, потому что это главное, что у человека остается.
Самое страшное, как раз вот резюмируя нашу сегодняшнюю программу, что до чего довели нашу страну и наш народ, что получается, что большинство людей, простых, как мы говорим, они готовы терпеть унижение, да, продавать близких, да, не знаю, все что угодно, чтобы о них выжить, ноги вытирали, да, не выжить, чтобы выжить.
Они как малые,
а чтобы получить свои 15 минут славы,
конечно,
там,
да,
не знаю, 50 тысяч долларов.
3, да, миллион, 3, да, миллион, 3, да, миллиона людей, вот, которые, Ксюша...
Они, в данном случае они как дети не ведают, что творят, но те, кто организовывают эти игры, это образованные люди, которые знают всю классику мировую, русскую, знают это. И тем не менее будет в человеке низменные инстинкты. Плохо учился этот парень Илья, потому что если бы он хорошо учился, он знает, что история идет по спирали, и что забывание своей истории заканчивается тем, что на новом витке игры превращаются в реальность.
Вот на этом закончим. Спасибо большое, Никита Джигурда и Виктор Ерофеев. Продолжение следует, как вы понимаете.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.